Вы знаете, как вы думаете, Богу надоедает, когда его славят, 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 воздают ему хвалу? Никогда не надоедает. Братья и сестры, и всегда мало, всегда недостаточно. И потому всегда пусть будет в готовности наше сердце и внемля прекрасному пению хора или группы, да и наша жизнь, чтобы была этим прекрасным гимном хвалы. Наш Господь ее достоин. Слава ему за это. У нас есть еще время для того, чтобы порассуждать сегодня над Словом Божьим. И я хотел бы вернуться к той тематике, о которой я говорил в последних своих проповедях, тематике радикальности. Нравится она, не нравится вам, но буду говорить, потому что верю, что Бог полагает ее на сердце. Это важно и необходимо для нас. Мы говорили прежде, я напомню, о бескомпромиссности нашей, о нашей христианской принципиальности в отношении греха, в отношении мира, в отношении вещей, которые происходят вне нас сегодня, которые пытаются отделить нас от Бога. Мы рассуждали и говорили с вами о том необходимом качестве целеустремленности для каждого христианина, то есть его решительности, настойчивости в достижении целей или целей, которые Бог определил для нашей жизни. Верю, хочу верить, что, братья и сестры, после тех слов мы стали с вами более бескомпромиссными и целеустремленными. Тишина в ответ. Аминь. По крайней мере, мы стараемся. Один псалом, который как-то так вспомнился мне, который нравится, который многие из нас любят, и вот эти слова как-то заставили меня задуматься над их смыслом. Мы поем «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу, в уповании и смирении пред лицом Его хожу». И там потом еще припев «Все я отдаю, все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю». Вы знаете, чтобы мы так жили, как мы поем. Чтобы наша жизнь соответствовала тем словам, которые мы провозглашаем. И я задался таким вопросом, когда мы вдумываемся в эти слова, «Господь, а действительно все ли? А действительно ли я могу право иметь сказать, что весь я Твой? Все я Тебе, моему Искупителю, отдаю?» И сегодня я не задаю этот вопрос как некий риторический или от нечего делать. Я понимаю, братья и сестры, что за этим вопросом стоит суть или качество наших отношений с тем, кого мы имеем право сегодня называть своим Господом, своим Отцом, своим Творцом, своим Искупителем. И наблюдая за этим миром, я думаю, что вы согласитесь, что все в этом мире материальном имеет свой срок годности и свой ресурс. Задумались? Вот приходим мы в магазин, к примеру, да? Не знаю, как мужчины, братья, сестры, так обязательно. Срок годности посмотрят там. Молоко ли это, там, йогурт какой-нибудь или что-то еще, не просрочено ли? Не будет ли это опасным для здоровья? То есть продукты эти имеют свой срок годности, и мы, естественно, просроченные не покупаем. Свой ресурс имеет автомобиль, братья-водители, вы прекрасно знаете, что со временем они не изнашиваются, со временем они приходят в негодность. Свой ресурс ограничен и имеет дома, в которых мы живем, кирпичные дома там побольше, инженеры отводят этот ресурс, панели бетонные там поменьше, но тем не менее и они разрушаются. Даже, как говорят, вечные египетские пирамиды, но и то, оказывается, не такие не и вечные на самом деле. Ветер, солнце и вода делают свое, да еще люди помогают, потому что каждый турист хочет кусочек этой пирамиды где-то в карман положить. Ну и тысячи лет, но тем не менее, тоже подвержены разрушению. И Слово Божье вообще, говоря о земле, говорит, что обвешает земля как ризы, как одежды. И то, что приемлемо или объяснимо с точки зрения действий каких-то реальных физических законов, все подвержено этому разрушению, то когда мы говорим о духовных вопросах, братья и сестры, и о том, что и там вдруг появился этот срок годности, это неприемлемо. Почему-то сегодня появился срок годности у нашей веры. Оказывается, она имеет какой-то срок от и до. А потом уже духовная пенсия, а потом уже как бы и вера не нужна. Появился срок годности у нашей любви. И как-то со временем она все угасает больше и больше. И мы уже не любим, и в семьях своих, и в ближних, в отношениях с ближними нашими. Как-то мы забываем о том, что Божья любовь написана, она никогда не перестает. У нее нет срока годности. Вдруг почему-то появился срок годности у нашей посвященности Богу. И вы знаете, самое страшное, что мы где-то смирились с этим и стали относиться, ну так, снисходительно, и привыкли даже к этому. Но я хочу сегодня говорить, братья и сестры, именно о радикальности посвящения. Я хочу именно говорить о том, что мы сами и все то, что есть у нас, ни чуть-чуть, ни немножко, ни часть этого, ни на какое-то время, но полностью и навсегда должно быть посвящено Богу. Скажите аминь. Бог и другое посвящение Ему не нужно. На меньшее Он не претендует и не согласен, либо все, либо ничего. Я хочу, чтобы мы сегодня говорили о посвящении нашем. Я хочу, чтобы действительно Дух Святой сегодня помог нам обновиться, если что-то мы увидим в своей жизни не таковым. Давайте откроем Священное Писание, несколько стихов прочитаем для нашего рассуждения. Первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Аминь. Сегодня этот вопрос звучит к нам, братья и сестры. Не знаем ли мы, что мы, тела наши, суть храм Духа Святого, живущего в нас? И основная мысль вот этих двух стихов – это то, что мы больше не свои, а мы Божьи. Слава Богу за это. Хотя не вижу особенного восторга. Мы не свои, мы Божьи. И может быть несколько или два таких момента, которые связаны с этим утверждением, с тем, что здесь написано. Мы не можем быть одновременно своими и Божьими. Мы не можем одновременно принадлежать себе и Богу. Я верю, что цель нашей жизни – это соединение со Христом. Правда, братья и сестры? Больше приближения к Нему, больше уподобления Ему, больше отображения Его красоты, Его чистоты, Его совершенства. И это цель нашей жизни. Мы стремимся к этому. Но вы знаете, если мы не оставили свои ценности, свои устремления, свои желания, свои эго, свое «я» и не отказались от прав на самих себя, то это просто невозможно. Я вот заметил, как иногда мы молимся, или как иногда мы приходим к Богу, или в наших отношениях то, что имеет место. Когда у нас есть какие-то скорбные, стесненные обстоятельства, когда есть какие-то трудности, проблемы, неизбежно они есть в жизни каждого христианина, и мы обращаемся к Богу. Мы вызываем к Нему, и мы говорим: «Господь, Ты мой Бог, Ты искупил меня, я спасен Тобою, я Тебе принадлежу, я Твоя собственность, я Твой, исцели, пожалуйста. Я болен, я имею скорби или страдания своей плоти, дай мне победу. Защити меня от восстающих на меня. Помоги мне в моих проблемах, в моих каких-то обстоятельствах жизни, ведь я Твой, Господь, я дитя Твое». И это правда. Мы приходим к Отцу, мы говорим о том, что мы не просто посторонние, мы свои Ему. И Бог слышит, и Бог отвечает. Другая ситуация. Когда Бог говорит, предлагает: «Послушай, сын мой или дочь, пойди туда. Сделай ради имени моего то-то. Исполни дело мое здесь, на этой земле, ради которого я тебя избрал. Я нуждаюсь в тебе». И тогда начинается совсем другое. «Господи, у меня сегодня времени нету. Я сегодня занят, у меня встреча там по бизнесу, или там друзья меня там ждут. Я спустя какое-то время, потом, Господь, после, но я ж свой». И наша жизнь или наши отношения с Богом, они вот так вот и происходят. То мы Его, то мы не Его. То мы свои Богу, то мы свои себе. Давайте помнить, если так уже выражаться таким юридическим термином, с момента нашего уверования, с момента нашего покаяния, с момента, когда мы призвали имя Господа, по сути дела, если так можно сказать, генеральную доверенность на нас, все свои права на нас самих мы передали Ему. И причем сделали это добровольно. И уже потом мы не отнимаем: «Господи, я хочу тоже прав себе немножко поиметь». Мы принадлежим Ему. Второй момент – это то, что связано с искуплением, и нельзя быть искупленным и непосвященным Богу. Здесь Слово Божие говорит о том, что вы куплены дорогою ценою. И Слово Божие напоминает нам, какова эта цена. Написано, что не тленным золотом или серебром, не богатствами этого мира, не сокровищами его, но драгоценную пречистую кровью Иисуса Христа, как чистого непорочного Агнца Божьего, мы искуплены от суеты этого мира, которая была предана нам от отцов. Мы искуплены от, и это правда, от греха, от мира, от его влияния, от его власти, но для кого? Искупление не только от, искупление и для. И когда ты для Бога, когда твои и душа, и плоть предназначены для того, чтобы прославлять Бога, потому что они суть Божья, они Богу принадлежат, то ты посвящен Богу. Это посвящение. И по сути, глубину или реальность нашего искупления выражает глубина нашего посвящения. Насколько я посвящен Богу, насколько я отделен для Него, насколько я принадлежу для Него, настолько я искуплен. Я хочу, чтобы сегодня мы рассуждали, несколько образов мы рассмотрим вместе с вами, но когда мы говорим о посвящении, что такое посвятить? Посвятить – это отделить что-то от обычных вещей для применения и для использования Бога, для Его употребления, то есть отдать что-то Богу. И в большинстве случаев в Ветхом Завете, когда употребляется это слово «посвятить», оно несет в себе смысл наполненности. То есть посвящается во всей полноте, полное посвящение, полное отделение, полная отдача Богу. В этом суть посвящения. И когда сегодня я наблюдаю за жизнью своей, за жизнью церкви, братьев и сестер, вы знаете, вынужден признать, что далеко не всегда это посвящение именно в том библейском смысле полное. Оно действительно только и должно быть полным и радикальным. И когда сегодня есть какие-то вопросы, их множество, я как бы для себя в сердце своем говорю: Господь, почему так происходит? Когда сегодня объявляешь или просишь, вот там больной брат или сестра дома или в больнице, кто-нибудь придите, посетите, побудьте рядом, поговорите с человеком, помолитесь. Вы знаете, единицы. Когда сегодня кто-то даже, не дай Бог, умирает, но есть это в нашей жизни, единицы приходят для того, чтобы как-то послужить последнюю эту минуту там родственникам, утешить их. У большинства нет времени и желания. Когда сегодня, может быть, ищем, призываем даже ту же службу порядка, братья и сестры. Вот стоят братья наши и сестры. Но с какого-то времени это стало непрестижным. Это надо время, это надо приходить, это надо неудобно сидеть, как мы сидим, вот стоять там на дверях, это надо за порядком следить. Удобнее совершенно по-другому. Когда сегодня возникают вопросы, связанные с проведением даже домашних церквей, и когда возникает вопрос, где проводить домашнюю церковь, где бы можно было бы собраться, прославить Бога, помолиться. Вы знаете, удивляешься, кто из нас живет на улице, братья и сестры? Я ни одной руки поднятой не вижу. Все мы имеем квартиры. Особенно в последнее время мы много благодарим Бога за то, что Господь благословляет, мы получаем. Бог дарует нам. Но когда возникает вопрос, а кто примет народ Божий? Кто примет или предоставит в распоряжение Божье свой дом, свою квартиру, которую получил, кстати, от Господа? Молчание и тишина. Кто-то сказал, одна сестра, а что, говорит, я новый диван купила, продавят там, ходят, ковры мои повытаптывают. А может быть, тебе и дал этот диван Господь, твои ковры, для того, чтобы приходил там народ Божий? Может быть, они останутся не продавленными или не вытоптанными, и сердце твое останется таким же пустым. Другой момент, на объявлении, доске, которая висит у нас на фойе, вы можете прочитать множество нужд. Сниму квартиру. Это молодежь, это студенты сегодня здесь, в этом зале, множество молодежи. Приезжие молодежи в том числе, которые нуждаются в квартире, в жилье, не все из них имеют общежитие. Молодые семьи, которые также нуждаются в отдельном жилье. И большинство, и практически ни одной записки сдам. Предлагаю. Я знаю не одну сестру, одинокую, которая имеет и одна, или двухкомнатные квартиры, которую могла бы принять, но почему-то не принимает. Или принимает, но лучше не верующих, а свои. Я задаю эти вопросы для нашего рассуждения. Я хочу, чтобы действительно там, на той доске объявлений, записок или объявлений о том, что предлагаю свой дом, свою квартиру, было несравненно больше. Вы скажете, мечтатель, Олег Иванович. Вы знаете, а я знаю, что это реально. А я знаю, я верю, убежден, что это реально. Кто-то подумает, ну, о каких-то мелочах. Он говорит, пастор сегодня, это вообще не серьезные вещи, это не духовные вещи. Мы в церковь ходим, мы молимся, мы посещаем собрания, все исполняем, а это не важно. Но я хочу сказать, братья и сестры, даже если такая мысль есть у кого-то сегодня, все важно, все серьезно, все духовно. И не только в церкви, но, может быть, даже больше вне ее, если только наше хождение, наше христианство, это просто не игра. Потому что в нашей жизни мелочей нету. Все важно, все значимо. Во всем Бог испытывает, насколько ты посвящен, насколько ты весь принадлежишь мне, насколько ты все отдаешь мне. Четыре образа, которые я хочу сегодня вместе с вами вспомнить, которые говорят или показывают, каким должно быть наше посвящение. Первый из них – это храм. И здесь, в этих стихах, которые я прочитал, Господь напоминает нам и говорит, что вы – суть храм, живущий у вас Духа Святого. Вообще, в Ветхом Завете с храмом связано очень много, скажем, вопросов, отношений. Это было средоточие или символом присутствия Бога среди своего народа. Это было святое святых, там находился ковчег. Было особое, установленное самим Богом обустройство этого храма или скинии. Там находились жертвенники, там находился стол приношений, там находились светильники, там были сосуды золотые и так далее. То есть там была определенная утварь, но все это было определено или посвящено на определенные нужды. Там народ встречался с Богом. Там было присутствие Божье. Там приносились Ему жертвы, там приносилась Ему хвала. И Бог особенно бдительно смотрел и ревновал о том, чтобы ничто чужое там не было, и туда ничто непотребное не вносилось. Там ничего не было лишнего. И то, что там было, не использовалось для каких-то других целей, помимо того, для чего они были предназначены. И когда языческий царь Валтасар в своей гордости, своей надменности решил унизить и Даниила, и его Бога, он приказал принести эти золотые и серебряные сосуды, которые были принесены из Иерусалимского храма. Он стал пить, он стал веселиться перед вельможами своими. Суд Божий не замедлил. И эта рука появилась и определила этот суд. Ты взвешен и найден легким. Будет отнято царство твое. Но мы сегодня говорим, братья и сестры, не о рукотворенном храме, который был прообразом. Сегодня мы, каждый из нас в отдельности, Богом определены для того, чтобы в нас Ему пребывать. Вселюсь в них и буду ходить в них. В ком? В апостолах, в каких-то знатных, великих людях благословенных. В каждом из нас это определение, это решение Божье. И из нас Господь делает этот храм, в котором действительно, как псалмопевец говорит, все должно возвещать о славе Божьей. Все, что есть в нас, должно говорить о том, кто в нас пребывает, указывать на Него и прославлять Его. Наши слова, наши мысли, наши внутренние мотивы, даже когда мы делаем доброе, для чего мы это делаем? Наш внешний вид, наше поведение – оно о многом говорит, и Бог, написано, Бог ревнитель. Бог ревнует о храме своем, и более, чем Он ревновал о том рукотворенном храме, о нас, о наших телах. Бог говорит о том, что будет предан определенной каре тот, кто разрушит этот храм. Сегодня после первого служения подошли несколько сестер. Одна из них сказала о такой проблеме, о одной из проблем, которая возникла, или, в общем-то, не в одно мгновение пришла. Сегодня, опять же, в тех же школах, колледжах, институтах молодежь здесь есть, могут подтвердить или, наоборот, опровергнуть, заставляют любимыми путями вступать в БРСМ. Вы знаете, что создан этот союз, в общем-то, прокоммунистический, хотя они говорят, что нет там Ленина, нет там, там что-то еще, и делается он для того, чтобы делать добрые дела, но вы должны туда вступать. Если ты туда не уступишь, общежитие тебе не светит. Если ты не член этого БРСМ, то ты не будешь старостой, даже если ты по всем остальным параметрам проходишь. Понимаете, она принесла боль. Но я хочу сказать, что мы посвящены Богу. Никакие союзы, никакие, может быть, организации человеческие не имеют права никакого на нас, ни на нашу молодежь, ни на наших детей. Скажите аминь. Мы освящены, мы посвящены Богу. Другая сестра пришла и сказала, что многие сестры, сегодня особенно пожилые, наверное, те, кто чувствует себя одинокими, любительницы сериалов, и смотрят там один, где, по ее словам, не смотрю, не знаю, пропагандируется блуд, пропагандируются какие-то гомосексуальные связи, и так они любят смотреть, и так они потом любят обсуждать. Братья и сестры, или сестры, ваши глаза в том числе, как часть этого храма, посвящены Богу. И нечего делать там в этих фильмах, если таковые есть, и вы в них сидите. Бог освятил нас, дабы нам быть этим храмом, быть теми, в ком будет пребывать и прославляться Господь. Второй образ, который связан также с храмом, с храмовым служением, это образ жертвы. Может быть, режет слух, может быть, как-то не совсем приятно нам слушать это, но тем не менее. Я говорю, братья и сестры, не столько и не только там о тех приношениях, пожертвованиях, которые мы собираем. Финансы наши, десятины наши, это важно, это нужно, это правильно, это угодно Богу. Но часто за всем этим стоит простое решение или желание откупиться от Господа. Мы торгуемся с Ним. Господи, да ладно, не 10, я тебе и 20 принесу процентов, я имею в виду. Но только не трогай меня, только дай мне жить по моим желаниям, по моим устремлениям, по тому, как я хочу. И мы начинаем откупаться от Бога. Сегодня множество, вы можете увидеть урн, которые стоят там, в этих местах. Люди отдают и считают, что они этим самым угодны Богу и приняты Богом. Люди дают деньги, но люди не дают себя. И многие люди сегодня даже есть здесь, которые таким же образом живут. Но Бог говорит, Римлянам 12 глава 1 стих, это призыв Божий. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Богу нужны не только наши кошельки, не столько наши кошельки. Богу нужны мы сами. Бог ожидает, что мы сами принесем или предоставим себя в эту жертву живую. Я хочу говорить, я не говорю о смерти, хотя многие люди так понимают, вот, представляют в своем там каком понимании какая-то такая яркая смерть, толпы народа, все видят страдальца, и он умирает там за имя Христова. Вы знаете, кому будет дано, тому будет дано, может быть, и такое. Я не знаю. Но Бог говорит о жертве живой, о жертве нашей жизни, которая верена и посвящена Ему, о жертве, которая происходит каждый час, каждый день нашей жизни. И вы знаете, это гораздо тяжелее. Это гораздо сложнее каждый день быть этой жертвой для Бога. Быть, может быть, тем готовым, о кого и ноги вытрут, кого даже за доброе дело не поблагодарят, а то еще и унизят. Это жертва. И вы знаете, жертва не предъявляет каких-то прав на себя. Жертва, которая возносилась в Ветхом Завете, это было то, что умерщвлялось, то, что приносилось для каких-то священных действий, и то, что не отнималось и не возвращалось потом обратно. И когда мы возложили себя на жертвенник Божий, братья и сестры, мы не должны с него сходить. Все. Мы добровольно это сделали, это наш выбор. Мы отдали себя, мы отдали в эту жертву живую, чтобы Бог прославлялся через нас. Поэтому мы должны помнить о том, что где бы мы ни были, куда бы мы ни пошли, мы всегда должны быть готовы для того употребления Божьего, которое Бог предназначил для нас. Павел говорит, я сораспялся Христу. Нам нужно умереть для себя. И в этом есть жертва. Умереть для себя. Кто-то сказал, один из проповедников, не стоит отказываться от приглашения на похороны вашей независимости. Кто из нас был на похоронах собственной независимости? Мы должны побывать на них. Я поясню, мы должны отказаться от своей независимости от Бога. Мы должны полностью выразить, Господь, я сораспинаюсь Тебе. Плоть наша, братья и сестры, та ветхая природа, она не на троне должна сидеть, она не на диванах должна возлежать, она должна, знаете, где быть? На кресте. Она должна висеть на кресте. И как только она сходит оттуда, начинаются проблемы. Начинается искушение, начинаются поражения, начинаются падения. Но Павел говорит, каждый день я умерщвляю. Я побеждаю эту плоть, я приношу ее на этот крест. И тогда, после этой жертвы, и наши духовные жертвы, они будут приняты и приятны Богом. Наше словословие, наш труд, наша хвала Ему, то, что действительно, как фимиам, возносится к Богу, это будет угодная и приятная хвала. Богу приносится самое прекрасное. Прочитал историю об одном язычнике, который попал в шторм, находясь на лодке. Страшная погода, волны большие. Стал молиться, взывать к своему Богу, обещать Ему все, все Бог тебе отдам, только спаси, только помилуй, только сохрани жизнь мою. Прошла эта погода, шторм улегся этот, солнце засияло, причалила лодка к берегу, ну и направился он к жертвеннику. Вала тебя принесу, мой Бог. Шел, шел, Прошел некоторый путь, потом думает, ну, вала, может, и много, овцу принесу. Тоже ж приятно тебе будет, наверное. Идет дальше, размышлял, подумал, ну, вроде и овца, жертвенник маленький, не поместится. Купил орехов, Господи, Бог, я тебе орехов принесу. Пока дошел до этого жертвенника, сам голодный был, съел эти орехи, принес из скорлупки, высыпал к подножию этого идола. На тебе, мой Бог. Вы знаете, Богу не нужны, братья и сестры, наши скорлупки. Богу нужна наша жизнь, наша живая жертва, самая лучшая, самая ценная, самая приятная, то, что прославит Господа. Скажите аминь. Бог слышит это аминь. Следующий образ. Образ, который не всегда, далеко не всегда мы вспоминаем. И слова Павла я приведу. Павел, первое послание к Римлянам, первая глава, первый стих. Вернее, Римлянам, первая глава, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Обратите внимание, Павел, представляясь, пишет о себе не как там значимый ученик, он пишет не о себе как о таком великом апостоле, проповеднике, благовестнике, но первое, что он говорит? Раб. Раб Иисуса Христа. И я хочу сказать сегодня нам, братья и сестры, хотя мы принимаем это слово и действительно цепляемся, принимаем в свою жизнь, мы царственное священство, мы дети Божьи, мы народ Божий, мы люди, взятые в удел, мы свои Богу, мы сограждане святым, но прежде мы рабы Господни. Скажите аминь также на это утверждение. Бог говорит о том, и библейское утверждение, что любой человек, он является рабом. Одни люди – это рабы чего? Греха. Другие люди – это рабы праведности. Ибо написано в Слове Божьем, что тем, кто побежден, тот тому и раб. И этот мир, написано, лежит во зле, он порабощен, он побежден грехом или князем этого мира, а кем мы побеждены? Кто нас взял, действительно, кто нас победил, кто нас приобрел, кто завладел нами? Господь Иисус. Господь Иисус. Он победил нас своей любовью, своим совершенством, своей красотой. Он завладел нашим сердцем. И в этом не есть томление или унижение для нас, как для многих людей пренебрежение. Раб, как это, слуга, невольник. Для нас в этом есть честь. Я раб Господа Иисуса Христа. Я сознаю, что я полностью Ему принадлежу, что я от Него завишу, что мои способности от Него, и я перед Ним отчитываюсь. Я служу только Ему. Это высокое право, это высокая привилегия, братья и сестры, служить Господу. Не может быть одновременно разных господ. Есть только один Господин, которому мы принадлежим, кому мы отдали свои права, от кого мы зависим, это Господь Иисус. И потому есть в бизнесе, к сожалению, сегодня, работает на одной фирме, но еще параллельно втайне на две других или на три. И служит и там, и там, и там деньги получает, и там. У Бога такие вещи не проходят. Если ты Божий раб, если ты слуга, то Бог ждет, что ты будешь верен Ему, что ты посвятил себя Ему, и ты даешь Ему только отчет. Меня как-то, я прочитал историю об одном солдате японской квантунской армии, и меня просто удивила эта история. Он сдался в плен спустя больше 30 лет после окончания Второй мировой войны в 1945 году. И все это время он продолжал воевать. Все это время он стоял твердо в том, что было ему приказано делать. Обращались к нему, ему говорили о том, что уже давно война закончилась. Слагай оружие, уже амнистия давно объявлена этим там военнослужащим. Живи своей жизнью. Он не верил, он говорил, нет, я солдат моего императора. И тот, кто дал мне приказ взять оружие, только тот может мне дать приказ его сложить. Только его я послушаю. И в конечном итоге нашли там офицера, который когда-то его отправлял на то задание. Вынуждены были привести его на этот остров, и он там обратился к нему через мегафон, там рядовой такой-то, такой-то, я такой-то, сложи оружие, выходи, война закончилась. Только после этого он вышел из этих джунглей, сложил это оружие. Может быть, кто-то скажет, ну и глупый солдат. И рассуждая по-человечески, ну и правда, можно было раньше сдаться и жить, и, наверное, иметь полноценную жизнь. Но я как бы применяю сегодня это к себе или к нам, к нашей жизни, братья и сестры. Мы поставлены не просто каким-то императором. Мы поставлены самим Господом, царем царей. И почему-то человек может быть вот таким вот верным и настойчивым в верности своему этому императору, который к тому времени уже и помер. А мы бываем ли настолько настойчивы и верны до конца? Кто дал нам приказ? Кто нас поставил? Кто нас послал? Пред кем мы отчитываемся? Как бы я хотел, чтобы мы имели право сказать, как у Луки написано в 17 главе, что мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Чтобы каждый из нас мог сказать: Господь, я не достоин какой-то там благодарности, особых почестей, я просто выполнил, я исполнил то, что как раб Твой я должен был исполнить или сделать. В этом есть счастье и радость, в этом посвящение Богу. И последний образ – это образ брака. Это образ удивительный и глубокий, как союз двух лиц, мужчины и женщины, для совместной жизни, для соединения, для гармонии, для глубочайшего общения. И ничего сравнимого с этим союзом нет среди человеческих отношений. И Бог часто в своем Писании, в Библии, в Слове Божьем, Он употребляет этот образ для того, чтобы показать свои отношения с нами, со своей церковью. Павел пишет в 2 послании к Коринфянам: «Ибо я ревную о вас, о нас, о церкви, ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Братья и сестры, помним ли мы, что мы в завете любви, это посвящение любви с Богом нашим, мы Ему обручены. И сам этот союз, он предполагает исключительность. Я поясню, что это значит. У нас может быть множество друзей, правда? У нас может быть множество каких-то деловых партнеров. У нас может быть несколько детей. У нас двое родителей. Но супруг или супруга только один. Я говорю о наших отношениях с Господом. Мы в священном завете с Ним. Когда-то каждый из нас пред небесами трепеща сказал: Господь, я обещаю Тебе служить чистой доброй совестью всю свою жизнь. Мы обручились Ему. Мы в завете брачном с Ним. Он есть наш жених. Мы есть Его невеста, братья и сестры. Радует ли это вас? Вообще это восторгает ваше сердце? Или, в общем-то, для вас все равно? Ну, подумаешь, невеста, не невеста. Там еще и девы были какие-то там. И глупые в том числе. Братья и сестры, будет момент, есть псалом. День придет, и встреча-то настанет. День придет, и его невеста, никто иной, ни девы, ни кто-то другой, но его церковь будет восхищена навстречу Богу. Там будет эта брачная вечеря, там будет это соединение уже в вечности. Но мы стремимся, мы достигаем, мы ожидаем, мы молимся в своей любви к Нему, в своей любви к Его детям. Мы сохраняем эту посвященность. Бог когда-то говорил, категорично говорил о том, что народ израильский, когда он отворачивался от него, он просто прелюбодействовал. Он просто посвящал свою жизнь, себя кому-то другому. И он говорил, Бог говорил об этом народе: «Ты неверная жена». Я не хочу, чтобы Бог сегодня что-то подобное мог сказать о нас, о своей церкви. Я хочу, чтобы мы услышали те слова, которые песней записаны. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне». Мы принадлежим возлюбленному, и этот возлюбленный – Господь Иисус. И я благодарен Богу за то, что мы можем быть сегодня посвящены в этом завете любви с Ним. Итак, Бог ожидает от нас, чтобы мы отдали все самое дорогое и ценное для нас самих себя. Чтобы мы дали без тени сожаления, как я сказал, не чуть-чуть, не часть нашего свободного времени, не процент нашего имения, но все. Мы хотим все получить от Бога, я верю в это. Но Бог ожидает: отдай себя, отдай всю твою жизнь в мои руки. Псалом, который мы поем, и я этими словами завершаю это слово. Если отдаться навеки, если любить, то всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Пусть будет так в жизни каждого из нас. Пусть не будет половинчатых христиан. Пусть каждый из нас будет посвященным Богу, посвященным до конца и во всем. Аминь. Давайте поднимемся и помолимся.